На первый взгляд тема кажется не совсем актуальной, потому что, ну что такое выгорание? Это более какой-то термин такой мирской, не наш, не христианский, не православный. Мы же укрепляемся благодатью, ведь мы так, в общем, надеемся, по крайней мере, или так считаем. Многие бывают в этом убеждены и находят даже какие-то признаки действия в себе благодати. Причем проблема в первую очередь заключается в том, что у нас нет того эталона, того четкого критерия, по которому мы могли точно быть убежденными, что это благодать. Вот когда мы с детских лет привыкли к некоторым приятным ощущениям, приятным впечатлениям, не явно греховного такого плана, а вообще допустимые, так сказать, вот в культуре, в эстетике, в нравственности, по мирским понятиям, то вот это ощущение приятности, положительности или полезности мы пытаемся распространить и на благодать тоже. То есть нам кажется, что вот благодать должна быть примерно такой. Ну, как нам в жизни здесь кажется, как мы сформировалось вот это наше мнение, ну, как мы воспитаны бываем с детских лет, как мы много лет проживаем в семьях, там, в обществе, в общении со своими близкими, знакомыми, коллегами, друзьями, ну и так далее, везде. Как мы воспринимаем внешнюю культуру, как мы воспринимаем письма, фильмы, концерты, ну и прочее. То есть то положительное впечатление, которое дает некоторое ощущение полезности и приятности, оно естественным образом сформировалось в нас по ходу жизни, и оно очень легко распространяется и на церковное понятие, то есть душевное, то, что было в нас всегда, как-то проецируется и на духовное. И не зная в действительности настоящего духовного, мы говорим, что вот, наверное, вот это вот и должно быть, вот так вот оно и есть. Когда у человека есть чем сравнивать, он бы мог определить. Вот если бы испытал человек однажды в жизни какое-то действительное духовное впечатление, и потом бы другие все впечатления он мог с ним сравнивать. Подобно как в жизни на самом примитивном примере, если сравнивать, то вот есть яблоко какое-нибудь такое спелое, ароматное, такое красивое, сочное, сладкое. Вот, а есть кислятина какая-нибудь незрелая, неспелая, вовсе не сладкая и очень твердая. Вот если попробовать настоящее яблоко, то, конечно, потом, если какой-то дичок попадет, то мы, понятно, что определим. Да, ведь хлеб нормально испеченный, как бы доспевший такой в расстойке, там все у него хорошо, и соль нормально, и мука, например, качественная, мы тоже скажем, да, ароматный, вкусный хлеб. А такой какой-нибудь неправильно сделанный или из плохой муки, можем сказать, ну это что-то как кирпич. И вообще ни запаха, ни аромата, ни вкуса, как-то ничего не осталось. Ну, то есть это тот примитивный уровень, за который отвечают рецепторы наши. То есть самый примитивный уровень познания – рецепторы языка, или обоняние, или осязание. Но это органы чувств, которые телесные. Телесные. Мы же с вами будем пытаться говорить о духовных вещах. А вот у духовного есть своя какая-то уникальная, отличительная особенность. Оно не воспринимается органами чувств телесными, не воспринимается. Потому что телесные органы чувств – они есть и у животных. Но никто же из нас не скажет, что животное какое-то там одухотворенное или оно, например, там в благодати, то есть это как-то кощунственно будет так говорить, да? Поэтому вот этим органам чувств, которые есть в нашем теле, доверять нельзя. Второе, посмотрим, другой уровень. А в душе? В душе у нас могут быть точные ориентиры и точные критерии. По душевным ощущениям мы можем точно сказать, что вот это духовное явление, вот это действие благодати, или мы тут тоже можем впасть в большую ошибку? Как вам кажется? Ну, доказать же придется сейчас, ведь не просто так вот взять, согласиться. Ну, докажите, что в душе тоже нет точных критериев оценки духовности, оценки благодати. Вот видите как, да? Не просто же, да? Ну, что-нибудь приведите в доказательство. Вы хорошо сказали, правильно сразу. Нет в душе критерия. Но если бы я вам сказал это первый, вы бы могли удивиться и не согласиться. Теперь вы сами подтвердили. Ну, а как доказать? Нет, в душе, именно в душе. Вот в душе критерии оценки, вот духовности. Дело-то в том, что душа-то повреждена страстями. И вот, вот если мы эту тему изучали когда-нибудь, мы и занимались, или читали, по крайней мере, творения святых отцов, если уж многих отцов читать некогда, не было времени или очень сложно, как, например, святой Исаак Сирин, там высшие какие-то духовные состояния, непостижимые для нашего ума, читать-то невозможно. Люди говорят, вот вы можете объяснить, вот это у святого Исаака Сирина, вот это вот, вот то. Я говорю, вот вы меня сейчас же в угол загоняете. Вот зачем вам вот это надо объяснять? Если понапрягаться, я, может быть, смогу это объяснить из тех каких-то своих уже понятий, которые имею на сегодняшний день. Но вот скажите, вам это для чего? Ну, хочется понять. Говорят же, святых отцов надо читать. Зачем читать святого Исаака Сирина? Вот эти высшие достижения духовности. Зачем читать, например, в пятом томе «Добротолюбие» о каких-то высоких-высоких состояниях внутренней молитвы? Ну, хочется понять, но толку-то не будет. Мы только соблазнимся или будем пытаться еще экспериментировать, достигать подобное, но там мы вляпаемся уж точно. Вот дьяволу только это и надо, чтобы мы, как младенцы, взялись за какие-нибудь оружия такие серьезные, которыми управляют воины, настоящие тренированные воины, вот наши подвижники прежних веков. Ну куда нам до такого оружия? Итак, не надо нам сегодня постигать высшую науку духовности, а надо вот то первое, начальное, где благодать в самом начале может действовать. Но беда в том, что и здесь у нас тоже путаница. И здесь, когда заговорит кто-то о благодати, таких опять наговорит небесных вещей, которые, скорее всего, и сам не понимает, и других только соблазняет. Или если он заговорил об этом явно и открыто, о высших каких-то духовных состояниях, то надо тут разбираться. Вот если человек нам, простым мирянам, говорит о высших духовных достижениях, то он или не понимает, что мы не те. То есть с нами не надо говорить на эту тему. Это будет соблазн. Это будет, ну, невозможно понять просто-напросто. С нами надо говорить о начальных степенях духовной жизни. Вот как святитель Игнатий четко это подчеркивает в своих творениях, он сказал, нужно читать тех святых отцов, которые говорят о первых степенях покаяния. То есть вот что нам надо. И только если с этого начать, можно не впасть вот в те состояния прелестности, в которые, ну, нас прямо приглашают злые духи через то, что мы читаем не то, слышим не то, понимаем не так, и начинаем экспериментировать там, где опасно, невозможно просто для нас. Почему туда так тянет бес? А почему? А потому что, опять еще раз, в теле у нас нет таких критериев, которыми мы могли бы оценить духовность, и в душе в нашей нет точных таких приборов, устройств или состояния, эталона в душе нет, который бы могла точно оценить духовность, действие благодати. Почему? Потому что в душе страсти. Душа повреждена страстями. Страсти могут воспринимать все как? Все внешнее. Как воспринимать? Страстно. Но страсти через них, если все будет пропускаться, как через призму, она же будет все искажать. И то, что является, например, подделкой благодати, страсть воспримет как саму благодать. Вот я и попал. Если мне это представится через мои страсти благодатью, или кто-то мне скажет, да точно, я уже все проверял, вот это и есть благодать. Мне надо посмотреть, этот человек сам со страстями-то сколько лет боролся. У него действительно уже есть какие-то глубокие перемены, надо понаблюдать за ним, поспрашивать его, что читал, сколько лет боролся со страстями, какие смертные грехи свои, например, имел да победил, или как он, например, там правило свое хотя бы выполняет, как к ближним относится, хоть сказал бы нам, что такое любовь или что такое радость. А то сейчас на эти темы легко все говорят о любви, о радости, прямо легко говорится так, как будто бы это что-то такое вот простое, постижимое, вот лежит на столе, бери просто, да и употребляй. Но вот так просто на столе лежит, которое употреблять, это все страсти. Это все страсти. Это то, что дает нам ощущение приятности или радости, подобно тому, как оно давало и раньше такое же ощущение до прихода в церковь, ощущениями, которыми сейчас живут миллионы и миллиарды людей на планете. Так чем-то отличается вот эта радость, которую испытывают миллиарды людей на планете каждый день, из каких-то источников они же ее получают. А если этих источников нет, человек попадает в скорбь, в печаль, расстраивается, и он ищет эти источники приятности, радости или любви, например. Под любовью воспринимая что-то совершенно душевное, еще того плотское, а еще того основанное на рецепторах, на каких-нибудь, так это уж вообще. Это уж вообще. Это к животное, это так же любит. Любит какую-то свою пищу, там, мягкую эту подстилку, чего они там любят. У них тоже есть эти ощущения. Но ведь все-таки духовное должно как-то отличаться. И вот здесь, сделав такое небольшое вступление, мы с вами все-таки попытаемся перейти к теме. Вот этот термин «выгорание», он такой, как мне кажется, неудачный вообще. Для мира он удачный, для мира. Потому что мир живет по законам мира. Там страсти развиваются, там страсти не считают болезнями души, там страсти считают здоровьем, особенно тогда, когда страсти эти приносят удовольствие, какую-то радость, какие-то материальные блага, но там специально ради этого развиваются страсти. Там есть специальные тренинги, там есть курсы специальные, чтобы человек побольше от этого мира мог взять. Но мир же не думает о вечности. Мир же или формально воспринимает Христа, или просто как какую-то мораль воспринимает Евангелие, ну, недостижимую для нынешнего времени. Оно где-то там было, 2000 лет назад дано. Но может быть, может, это и сказка, люди говорят. Может, это хорошая повесть такая. Может, даже реально что-то было. Ну, жалко Христа. Вот такой хороший был, столько добра делал, а они как с ним? Убили. И вот все понятия в этом мире, приближенные как-то к христианству, такие понятия о Христе. Но у нас-то должны быть какие-то другие ориентиры. И поэтому, если термин «выгорание», он пригоден для мира, то когда в церкви начинают говорить такими же понятиями, это как-то вообще удивляет, огорчает, но глубоко расстраивает. Но мы же должны чем-то отличаться-то от мира. Мы же церковь-то Христова. И Христос ведь не для того пошел на крест и на смерть, чтобы просто дать нам мораль. Вот так старайтесь, вот так, и без всякой помощи нам. Но кто без помощи и благодати может исполнить хоть одну заповедь? Она будет исковеркана, она, конечно, будет исполнена неправильно, совершенно с другим оттенком, с другим окрасом на основе страстей. И на основе страстей можно, оказывается, заповеди исполнять, но они не будут иметь духовной цены. И Бог их принять не сможет, и нам они пользы не принесут, только вред могут принести. И так вся жизнь с утра до вечера, которую мы проводим с вами в суете, в беготне, во всяких заботах, делах, проблемах, болезнях, покупаем, продаем, стяжаем, красим, ремонтируем, что мы только не делаем в этой жизни, да, ведь все миряне готовы пожаловаться, только скажи что-нибудь, ну что же вы такие нерадивые-то, вот ленивые-то вы, правила-то читать и то не можете, в храм в воскресный день вас не дозовешься, пришли с опозданием. Сколько можно нам всяких претензий выдвинуть? Нормально ведь можно, да, насобирать? Нормально можно насобирать. И нам скажут в конечном итоге, ну, а где ваша вера-то? И тогда мы задумываемся, ну, а почему я действительно не могу даже какие-то простейшие-то вещи делать, которые нам предписаны? Просто исполнение ежедневное, например, правила утреннего и вечернего, посещение еженедельное по возможности богослужений в храме, чтение святоотеческой литературы, чтение толкований, изучение Евангелия, да вообще исполнение заповедей, борьбу с грехами. Почему-то многие смертные грехи не могут свои никак оставить. Если и блуд у многих уже по возрасту отпал, так остался гнев. Гневом, ну, почти все страдают, вот нет-нет, терпел-терпел, порвало, опять наговорил, опять послал куда-то, опять пожелал чего-то там. Страшно даже говорить эти слова, но это же все смертные грехи ненависти. В результате не одними смертными грехами, так другими дьявол нас все равно заставляет грешить. Не одни страсти, которые в этом возрасте, например, более привлекают человека и ловят, так другие страсти. Спрашивают, вот в письмах задают вопрос, вот этот блуд когда-нибудь кончит мучить или нет? Люди говорят, я говорю, ну к старости, может быть, кончит. Тело, потому что дряхлое, дряблое станет, оно уже ко многому будет не способно. Но в мечтах и во сне дьявол может до конца искушать самых пожилых и самых дряхлых людей. От того, что они стыдятся даже батюшке называть вот эти истории, которыми им приснились. Уже говорят, мне ли? А вот тебе, человек, почему? Ну, потому что вовремя борьбу надо было вести. Не старость побеждает страсти, а борьба. И не просто борьба, сам в себе человек тренирует как-то себя, но при содействии благодати. Без содействия благодати человек и ничего совсем не сможет сделать в духовном плане. Без меня не можете творить ничего совсем. Имеется в виду духовного, конечно, да? Ну, видишь, как ничего совсем? Я же там ем, пью, опять сейчас буду перечислять, строю, ремонтирую, покупаю, продаю, там, приобретаю и все прочее. Я сколько делаю всяких дел-то? Много. А вот другие дела, духовные, начать, если делать. И тут возникает вопрос. В чем все-таки вот эти первые действия благодати? Если человек их приобрел, его научил кто-то здесь, в церкви, не сам по себе, конечно, человек, но кто-то научил, то тогда человек будет знать, какие первые признаки благодати. Если они начнут появляться в человеке, вот это и есть то начало, вот те тесные врата, в которые мы и входим на этот путь. И дальше он не становится гладким, дальше не становится широким, таким приятным. Он узкий, тесный, скорбный, и по нему надо идти. Кто поведет человека по этому пути? Если там и узко, и тесно, и скорбно, кто утешит-то? Кто убедит-то, что это то, что надо, то, что есть? Только благодать. Как благодать? Чем может убедить человека? А вот тем каким-то внутренним убеждением правильности этого пути. Опять люди скажут, что на кресте висеть, по-вашему, правильно? Вот ради этого, что ли, здесь церковь ваша стоит? Попы вот служат тут, кадят там, поют там, свечи мы жжем. Вот на кресте, что ли, чтобы висеть? Вот все, к чему вы призываете? Вот разбойник вот разобрался в этом вопросе. Разбойник, который справа распят. И он стал образцом и примером для нас всех последующих разбойников, которые пожелаем быть распятыми вместе со Христом. Сегодня никто не хочет распинаться на крестах, а без креста в рай не входит. Архимандрит Лазарь Абашидзе сказал такую уникальную формулу. В раю нераспятых нет. Ай-яй-яй. Это значит, что без креста туда не войти, туда все через распятие входят. Подобно, как сам Христос вошел. Посмотрите, какие другие совершенно понятия, какие другие даже немножко страшные такие вещи. Так как это вот на крестах-то распинаться? Опять кто-то должен говорить, кто-то должен учить. А у нас другая проблема. Мы обсуждаем выгорание. И вот эта проблема стоит сегодня не только перед церковной администрацией, самого-самого верху. Она стоит перед рядовым священником обыкновенным и, между прочим, перед нами, мирянами, тоже. Как бы мне это не выгореть-то? Потому что вот вроде бы пришел, вроде прилепился, вроде делал какие-то попытки, потом раз – затух. Бывает такое? Затух, забыл, что-то дела закрутили, говорит, ой, я уж в храме целый квартал не был. Как так? Значит, то, что в храме имел, оно не было ценным, оно не было дорогим. Если в храм человек ходил уже с правильным настроением и имел там жизнь, и эту жизнь знал, то когда не стал туда ходить, остался без жизни. Без жизни. Помер. Неужели не заметит? Но заметим же мы или нет? Вот живой человек был, живой был и мертвый. Ну, какая большая разница-то, да? А если я сам в себе не замечаю, в духовном плане был живой, стал мертвый и не заметил. И не заметил. Наверное, ответ-то в другом, да? Живой-то, наверное, не был. Был мертвый, что-то изображал, духовное якобы. Потом не стал изображать, потому что устал, надоело, толку нет, или отвлекся чем-то. И дальше мертвецом и остался. Вот же, скорее всего, что получается-то, да? Мне трудно вас убедить вот с этим, согласиться или нет? Еще раз давайте. Имел в себе признаки жизни и знал их человек. Знал эту жизнь, как она действует, как она работает. Не та эйфория, не тот восторг, не какое-то приятное впечатление, которое бывает от концерта, от рыбалки, от костра, от каких-нибудь песен туристических, студенческих, от того, что внуки дорогие, разлюбезные, там, улыбнулись нам в ответ, или рисунчик подарили нам на день рождения какой-нибудь, то так умилительно все, или станцевали нам что-нибудь. Не от этого радость. И не до радости нам пока, потому что радость на вершине духовной лестницы. А вот это самое начало. Знал бы я, и это уже понимал бы, что это драгоценность, это ценность великая. И вдруг остался без этого. Но любой же забеспокоится, любой же затревожится-то. И признает себя умершим, мертвецом. И вот люди обращаются, говорят, ну вот опять надо на исповедь идти, грехов не помню, все перепутал, весь в суете, там, весь в заботах. Ну вот как, не знаю даже, как к исповеди приготовиться. Я говорю, так вы и бесполезно, даже если и приготовитесь, а какой толк-то? Вот вы сейчас, как вы говорите, у вас неделя со свистом пролетела, и вы все в делах, в суете, в заботах там, и вы пришли к концу недели, вам надо на исповедь. И вы сидите, голову чешете, думаете, ну что написать-то? Грехов не помню. Я говорю, это признак мертвости. Но вы мертвец. Вы всю неделю мертвецом прожили. Не знаю, с чего вы начали эту неделю, была у вас жизнь или нет, но вы всю неделю мертвецом прожили. Если вы в таком мертвом состоянии сейчас не можете к исповеди приготовиться, ну это явно, что там жизни-то нет. И вы как, по какой-то нужде как бы понимаете, что надо идти в храм, традиции или требует, или батюшка потом спросит, ты где полгода-то ходил? Ты где ходил-то? Или я тебя месяц не видел уже? Ты где пропал-то? Надо честно признаваться, батюшка помер, был живой, нет, не знаю, но мертвец точно. Я говорю, вот вы на работе работаете, 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 все некогда, все некогда, все некогда. Но у вас есть там какая-нибудь минута вообще? Ну вот минута. Ну, конечно, есть. Ну, конечно, минута-то есть. И что вы в эту минуту делаете? Достаю этот свой любимый, включая, кто мне что написал. Какую прислал ссылку очередную на какую-нибудь новость там. Там башня рухнула, тут затопило кого-нибудь, тут кто-нибудь там кого-то, Господи, прости меня, зарезал, убил там, или сжег, или еще что-нибудь. Вот эту минуту единственную вы на это потратили. Но как-то к этому привлекает, люди говорят. Что-то привлекает? Ну что привлекает? Ну скажите, что вас так привлекает? Ну страсть, наверное, человек говорит, теорию уже изучал, теорию-то ему уже рассказали, страсть, наверное. Так вы чего на поводу у страсти-то идете? Вот если у вас есть вот эта минута, вы в эту минуту проверьте себя, вы живой или уже мертвец в духовном плане. Минута, хозяйка картошку чистила, чистила, наконец закинула ее там в кастрюлю, варится. Ну можно же минуту-то в это взять. Или что, надо срочно и свеклу еще резать, чтобы... Ну за минуту ничего не сделается. Ну не уплывет там ничего и не сгорит. Ну выключить газ можно в конце концов. Минуту, надо использовать эту минуту. Я сейчас живой или я мертвый? Если я мертвый... Я что дальше, зачем собираюсь что-то делать? Зачем? Если я в духовном плане сейчас мертвый, вот зачем я дальше буду мыть пол, строгать какую-нибудь палку, завинчивать какой-нибудь шуруп или на компьютере что-нибудь там сидеть делать, кирпичи класть, суп варить, пол мыть? Ну что, я зачем это буду делать? Я мертвец в духовном-то плане. Может, мне сейчас проверить все-таки себя? Если я сейчас мертвый, может, мне надо жить, предпринять какие-то меры к тому, чтобы... Я сейчас восстановил как-то себе жизнь. Это может делать кто? Вот так делать. Тот, кто знает вкус чего? Жизни, жизни, вкус жизни. Посмотрите, как важно. Знаем, как она, жизнь, внутри действует? Конечно, остановился на минуту. Специально себе дал эту минуту, какой-то перерыв. Ты имеет право, человек, глаза расслабить, в окно глянуть, поморгать там как-то, гимнастику какую-нибудь сделать примитивную. Если есть эта минута, но в эту минуту надо определить, живой или мертвец в духовном плане. Может, я уже давно мертвый. Зачем дальше работать, я задаю вопрос. Вот зачем вы дальше гайки свои крутили? Зачем? Работу выполнял, деньги надо зарабатывать. Ну, правильно, правильно, начальство требует, чтобы не выгнали, но в духовном плане вы уже умерли. И все, что вы дальше делаете, вам не пойдет во спасение. Если вы сейчас жизнь свою в себе обнаружите, вы живой, вы не мертвец, вы дальше будете крутить гайки, класть кирпичи, крутить баранку, и все это будет вам во спасение, понимаете? Даже трудно поверить, что элементарные жизненные дела и обязанности тоже могут быть во спасение. А как иначе? Господь все оценивать будет, вот как мы провели эту минуту, вот этот час, вот этот день, он все будет оценивать. Мы во спасение это все провели для спасения. Или мы на погибель себе это все провели? Если мы живем вот так всю жизнь, себе на погибель, не зная в себе жизни, не понимая ее вкуса, но мы же все и делаем себе на погибель. Это могут быть много добрых дел, много приличных каких-то, исполнения приличных обязанностей, необходимых семейных там послушаний. Много может быть всего хорошего, мы же не об этом. Оно может быть на основании страстей. Оно куда годится-то? Оно же не пойдет нам для Царства Небесного. Как Господь примет эту жертву, если в ней нет покаяния, если в ней нет смирения, нет послушания, нет сокрушения духа? Это добро падшего естества, как объясняет святитель Игнатий. Это добро делает весь мир. Весь мир. Мы чем-то должны же отличаться, если мы христиане от всего мира. Мы должны делать добро, которое основано на Евангелии, на вере во Христа. У этого добра должно быть очень надежное основание, фундамент. Это покаяние. Если этого покаяния нет в нас, то все дела, они отравлены страстями, подобно как пища посыпана щепоткой яда, как говорит святитель Игнатий. Какое страшное просто сравнение, вот это потрясающее. Какой злодей ядом мою пищу-то всю пересыпал? Вот делаю всю жизнь, работаю, говорят люди, пахал всю жизнь, трудился, одни проблемы, разогнуться некогда было, о себе подумать некогда. И все эти дела, все посыпаны ядом. А потом, конечно, к старости постигнет отчаяние. Для чего это все делал? Душа разрушена, страсти мучают человека, тело разваливается уже. Приходит суд Божий, сначала кончина, а потом суд Божий. Какой я отчет-то дам? А у меня настроение-то вовсе не настроение жизни, а настроение духовной смерти. И люди даже в суд не верят, в вечность не верят, в ад и рай не верят. Вот жизнь, прожитая в страстях. Много-много дел. Так кто это огромное количество моих дел посыпал ядом-то? Точно. Я сам. Почему сам? Ну, потому что я вместе со злыми духами свои страсти развивал. Вместе. Под их руководством. Если бы я этого не хотел, я бы пытался противиться этому. Я бы пытался как-то бороться со своими страстями. Я бы перестал слушать эти влечения страстей, желания, исходящие из страстей. Я бы перестал принимать вот эти помыслы бесовские, которые меня все время толкают то туда, то сюда, чтобы только я нагрешил. Но я бы как-то стал менять свою жизнь. А время идет, а я об этом не задумываюсь. Только дела. Посмотрите, как удобно, да? Закрутил бес, как пшеницу в решете. Крутит, без остановки крутит. Хлоп! Конец. А вся моя пища посыпана ядом. Итак, вот когда мы вот так вот живем, то, естественно, пропадает желание ходить в храм, читать правила, читать творения святых отцов, изучать Евангелие, исполнять евангельские заповеди, потому что, исполняя заповеди, мы же себя понуждаем, ломаем, они как острый нож в нашу душу, поврежденную страстями. Заповеди обличают нас. Только прочитать заповедь, уже мурашки по коже бегут, думаешь, и на себя, если применить, так жуть берет. Это как такую заповедь выполнить-то можно? Но Господь же дал эти заповеди. Если мы поступаем вопреки заповеди, то мы же грешим. Если я даже осмыслить ее не могу, у меня что-то не хватает. Чего-то у меня там не хватает. То есть там нет той силы, той жизни, которая бы мне помогала и понять заповедь, и пытаться ее исполнять, и при исполнении заповеди увидеть дефекты. Дефекты, которые я все равно буду туда вкладывать, в это дело, при исполнении заповеди. Эти дефекты признать грехами, ядом, и убрать этот яд, отфильтровать его покаянием, и дело останется мне во спасение. Так может делать дела с утра до вечера целый день. И все время наблюдая за тем, как я делаю, что я делаю, какие мотивы для исполнения этих дел. Ради чего? Ради спасения? Ради вечности? Ради Христа? Ради борьбы со страстями? Ради исполнения евангельского закона? Посмотрите, цель определена точно, и дела, если их делать ради этой цели, пойдут во спасение. Цель определена другая. Ради земли, ради земного, ради приобретения, ради угождения, ради какого-нибудь там земного, любого земного. Все. Это все во спасение не идет. И вот, когда человек так живет, и главного не знает еще, и жизни еще не испытал и не постиг, у такого человека, конечно, будет вот это выгорание, как в миру, как у мирских людей, которые выгорают от обыкновенной работы, устают на работе, изматываются на работе, не видят больше смысла в этих делах, в этой работе, в каких-то действиях домашних, действиях гражданских, там, семейных, еще в чем-то. То есть расстраивается душа, печаль появляется, огорчение. Не так, зачем, плохо, толку нет. упахался весь вот так, и результата нет, и удовлетворения не вижу, так говорит человек. И бросаем, бросаем и это. Но если мы в земном плане многое побросаем, ну, как-то в земном плане, может, чем-то пострадаем. Но какая разница? В земном плане можно приобрести, можно потерять. Но в духовном-то плане... Почему бросаем? Бросаем только потому, что не видим в этом смысла. Вот той жизни, которую принес Христос через крест, через страдания, через смерть, через воскресение, мы этой жизни в себе так и не нашли. От выполнения многих-многих дел, которые нам сегодня предлагаются, преподаются, рекламируются здесь, к которым мы призываемся, здесь, в церкви. И вот, к сожалению, вот этот совершенно неподходящий для нас термин «выгорание», он стал употребляться и у нас, в нашей церковной лексике, и ему придается как бы какое-то таинственное такое мистическое значение, при котором даже не пытаются понять смысл, в чем смысл-то этого выгорания здесь, в церкви. Почему вообще здесь могут выгорать? И, оказывается, не только миряне могут выгорать, оказывается, и священники. Чего наиболее как бы так грустно, опасно не только для них самих, но и для нас. И нет как бы сил и способности рассудить, почему вообще это происходит-то. Вот эта печаль, глубочайшая такая мрачная печаль, это что-то не пошло, что-то не сложилось. Не в жизни, здесь, в церкви, в храме. Что меня заставило остыть, бежать? И что меня влекло туда вообще перед этим? На чем я туда пришел? На вере или на своих страстях? В этом разобраться некому, некогда. Мы сами, конечно, в этом ничего не понимаем. Если будем читать у святых отцов, то там надо эту науку постигать. Годы и многие годы нужны. И вот я предлагаю вам хотя бы поверхностно проскочить так по нескольким группам людей, нескольким группам лиц, в которых вот это выгорание намечается, как сейчас говорят, и просто выносится как бы диагноз «выгорели» и все, без рассмотрения, почему выгорели вообще, что такое выгорание с позиции аскетики. Было, нет там вообще хоть тление-то какое-нибудь, точно выгорели. Или ничего там и не было. Страсти были таким вот боком, помогали нам и как бы влекли туда. И теперь другим боком повернулись. Мгновенный облом и все. Это та же страсть может играть вот так. Вот оказывается, в чем дело. Разобраться вот в этом вопросе совершенно непросто. Надо знать эту науку, раз, теоретически изучить. Второе, на практике на себе применить, два. И третье, чтобы точно уже ориентироваться в этих вопросах, но надо и на других людях ее как-то поэкспериментировать, поприменять, чтобы было понятно. Потому что и врач, который теоретик, просто закончил медицинскую академию, он может преподавать студентам, но будет преподавать только теорию. Если он практики лично не имеет, то вот шаг вправо или шаг влево, он запутался, он там не знает ничего, потому что теория, вот, она вот дала такие знания, и все. Все, что, как оно на практике применяется, оно только через практику, и можно это все познать. Настоящие профессора – это те, кто практикующие профессора. И в медицине это хорошо понимают. Именно они движут науку, медицину, они. Но также и в покаянии у нас в вере святые отцы, они почему оставили такие труды великолепные? С уникальными там такими выводами, разъяснениями, скажу даже формулами. Если с математикой сравнивать, так все действительно тонко, так все для них просто, для нас сложно. Он, например, дал формулу. Мы читаем, и все, сломались на этом месте. Дальше можно не читать. Будем разбираться, сидеть полгода, все равно не разберемся, пока кто-нибудь не подскажет смысл вот этого выражения, вот этой формулы, понятной для них, абсолютно неизвестной, непонятной для нас. Практика. Ведь что такое практика? Итак, давайте посмотрим, что выгораем-то мы. И горели ли мы вообще, зажигались ли мы верой, жизнью. Что вообще реально существует сегодня вот в нашей земной церкви, чтобы нам понимать, что положение серьезное, вполне серьезное. Если учесть еще то, что мир начали раскачивать, весь мир начали раскачивать какие-то определенные силы, или уже по Божьему попущению начинаются такие процессы глобального плана, при которых начинает так это доноситься запах того, что апокалипсис когда-то вроде все-таки должен произойти, кто его знает. Мы же все откладывали, думали, не в наше время. Ну, будет, ну, будет, верим, что будет, но лишь бы не в наши времена, мы говорили. Так, наверное, думали всегда. Прикинуть на себя то, что там обещается, нам не выстоять. Мы говорим, не, нам не выстоять. Господи, отложи еще лет на 100. Мы еще проживем тут, построим, приобретем, продадим, что хотели. Детей вырастим, внуков вырастим, порадуемся еще. А там через 100 лет, уж там им потом, пускай. Вот, сроки неизвестны. Поэтому давайте посмотрим, что реально сегодня существует, какая обстановка в нашей родной православной церкви, насколько мы внимательно относимся к этому понятию выгорания, насколько мы его понимаем, и как он вообще работает, этот механизм, механизм выгорания, как он работает в миру, на людей мирских вообще, далеких от Бога, и как он работает у нас. Если мы посмотрим, то это оказывается одно и то же. Механизм один и тот же. И то, что мы выгораем, ну, так и мир выгорает. Вопрос, чем мы тогда отличаемся от мира? Почему у нас-то работает эта же самая беда? Почему она у нас тоже действует, когда мы вроде надеемся, что благодать же должна у нас быть, которая восстанавливает что? Восполняющее оскудевающее, да? Такое выражение сложное. Вот силы души оскудевают в человеке, оскудевают. Благодать как-то восполняет эти силы. И вплоть до того, что, как нам сказано, источник этот где должен появиться-то? Источник этой силы, воды-то живой. Да прямо в человеке, в сердце. Посмотрите, как Бог может сделать, как Он щедро может дать. Человек, ты не только можешь извне черпать эту силу благодатную, ты ее можешь в себе заиметь. Ну, конечно, то, что достигали святые, не можем мы вот так просто решить, что мы завтра заскочим в это состояние. Но если Господь обещал, то и святые же доказали, они доходили до этого состояния. У них этот источник воды живой, он у них был. И они не только сами всегда были напоенными этой жизнью, они еще кого? От жажды спасали. Тех, кто к ним приходил, да? Вот так, кто готов был их послушать, и их напояли вот этой водой благодати. Вот так удивительно все. Их жалко, что прошли эти времена, правда ведь, да? Чего-то у нас нет под боком, вот пошел бы сейчас куда-нибудь, упал бы в коленки, плакал бы, плакал, сказать, никчемный, никчастный, несчастный, батюшка, расшевелите это мое каменное сердце. Там ни слезинки нет вообще. Там ни одного сокрушения нет. Весь я погряз в делах, в суете, в грехах, в страстях. И даже не вижу их, и не знаю, помрачился умом. Вот у святых было такое уникальное свойство. Несмотря на окаменение сердца вот таких нас, как-то по их просьбе к Богу, Господь дозволял благодати коснуться вот этого грешника, чтобы он сейчас расплакался наконец, тот, который в жизни-то никогда не плакал. Говорит, да из меня слезинку палкой не выбьешь. Мужики особенно так говорят. Уф. А тут раз, и всплакнул, и смягчилось сердце. Как-то Господь, благодаря молитвам вот этих вот отцов святых, касался вот этого каменного сердца. К сожалению, уходили потом, и опять это сердце каменным становилось, потому что жизнь-то не хотели менять. Но вкус вот этот вот могли помнить. И чудеса, которые совершали святые действием этой же самой благодати, может быть, не забывали или по временам вспоминали. Ну, давайте посмотрим на то, что сейчас. А то мы сейчас расфантазируемся, пойдем искать старцев святых, которых Господь не дает больше нам на земле, не заслужили. Отцы говорят, в последние времена не будет ничего уже этого. Потому что народу не будет такого, который бы хотел, мог принять, мог понять и мог бы исполнять. Во как! Даже нас обвиняют, говорят, ну народ будет верующий, старцы появятся. И как просто все, как просто. Вот как эту формулу можно и так изменить, и так. Можно и по-другому сказать. Вот были бы сейчас старцы святые, Господи, чего ты их больше не ставишь тут на земле? Поставь вот сейчас 1-2 в нашей русской православной церкви святых старцев, как-нибудь, где-нибудь возьми, не знаю, откуда-нибудь их выпиши, там, всади здесь нам, на нашей родине. И все, у нас народ поголовно кается, начнет, все пойдут очередями, на коленях поползут, все будут чего ждать? От этих старцев чего ждать? Чудес, чудес, чудес. Вот за этими будем ходить, да ведь? Вот Господь лучше нас знает вот этот духовный процесс. Нам дать сейчас святых старцев? Мы будем ходить от них требовать. Машину мне синюю на зеленую, помоги сменить. Синяя надоела, не переношу синий цвет. Зеленую машину хочу. Ну, уж исцелить от болезней, там, решить наши проблемы, нас, наших детей, внуков. Вот в мире вот коронавирус победить, например. Мы бы уж все ходили, просили, правда ведь? Ну вот, вот, все дай, 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 дай. Вот натура наша такая. Они бы нам говорили, исправься, исцелись. Душой исцелись сначала, вот эти грехи перестань делать, и называл бы мне мои грехи. Ужас. При всех. Я бы сквозь землю ведь провалиться хотел, правда, после этого? Ладно я, мне стыдно, а еще же народ бы стоял, человек сто, и все слышали. Ой, Господи помилуй, другие времена –